они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. В эфире «Револьвер». Я Владислав Шурыгин у микрофона. Ну что, набиваем наши барабаны патронами информационными, ну и начинаем пальбу. Ну, что мне хочется сказать? Ну, во-первых, всех, естественно, с окончанием праздников. Надеюсь, все их пережили. Надеюсь, здоровье все-таки смогли сохранить для будущего года. В любом случае, с Новым годом, с надвигающимся Старым Новым годом, с Рождеством, ну, в общем, со всеми праздниками, которые накопились за те две недели, сколько мы с вами не виделись. А начну я с сегодняшней главной такой темы, немножко скандальной, по крайней мере, она начиналась именно как скандальная, а именно с информации о том, что вот спецназ НАТО задержал в Средиземном море российское грузовое судно «Адлер», высадился на него, устроил проверку борта на предмет наличия военного груза и, не найдя ничего, улетел. Ну вот, улетел, имеется в виду вертолет, на котором высаживался спецназ. Естественно, это сразу породило целую бурю комментариев, это сразу понеслось по сетям, это очень многих зацепило, задело. Вот я для себя специально выписал несколько таких вот характерных сообщений. Например, этот инцидент выводит Россию и НАТО на новую грань противостояния. Инцидент, по сути, развязал руки и русским военнослужащим. Корабли ВМФ России теперь точно так же могут задерживать и досматривать западные суда. Вдруг и те перевозят оружие. Вот. Позор. Мы не должны ответить. Мы должны ответить равнозначно. Нужен жесткий досмотр их судов. Ну, а теперь по сути. Во-первых, надо сразу сказать главное. Первое. Никто наш корабль не останавливал. Никто его не задерживал. Никто не требовал, чтобы он сбросил обороты, остановился и вообще, так сказать, даже вообще просто изменил курс. Этого не было. Второе. Никакой спецназ на корабль не высаживался. Третье. В общем, никакого вообще насилия как такового не применялось. Корабль проходил мимо Ливийских берегов на траверзе, так сказать, Ливии. И согласно существующему на сегодняшний момент протокол, а точнее объявленный после резолюции Совета Безопасности 2473 операции, так называемой ИРИН, Formate, операция переводится ИРИН с греческого, ИРИНИ с греческого мир, собственно говоря, это операция, которая должна воспрепятствовать поставкам вооружения в Ливию любой из сторон. И, как я уже сказал, эта операция подтверждена резолюцией. Мандат миссии позволяет осуществлять инспекцию судов в открытом море у побережья Ливии, особенно если есть предположение, что они перевозят оружие и компоненты. Командует этой операцией контр-адмирал итальянских ВМС Агастини, его заместитель контр-адмирал ВМС Франции Мартинет. Штаб-квартира находится в Риме. Мы, как страна, в общем, резолюцию поддержали, операцию проведения отнеслись к ней, в общем, достаточно сдержанно, но не протестовали, скорее мы задавали некие вопросы, связанные с этим, тем не менее мы признаем ее статус. А теперь, как бы самое главное, то есть, как же это проходило? Проходило в том, что следующим вариантом, то есть, греческий фрегат поравнялся с нашим кораблем и запросил капитана разрешение на посадку досмотровой группы, подчеркивая, не спецназа, не захватом спецназа, не остановку корабля, а на досмотр досмотровой группой. Получил такое разрешение от капитана, подлетел вертолет, поскольку места для посадки не было, то с тросов, как говорят моряки, или с тросов, если говорить правильно, был спущена группа в составе нескольких человек, которые ознакомились с документами на груз, осмотрели груз, после чего извинились, пожелали всего доброго, более того, сфотографировались с некоторыми членами экипажа, то есть был сделан специальный снимок, на котором стоят наши моряки, стоят греки, в руках у греков греческий флаг и флаг ЕС, в руках у наших моряков, соответственно, наш российский флаг. Это все составляет вместе единую композицию. Замечу, даже флага НАТО не было вывешено. После чего, собственно говоря, моряки убыли в освояси, и в комментарии на сайте Твиттера операции Ирине сказано, что это была, так сказать, дружеская операция. Слава богу, никакого серьезного противостояния, еще раз говорю, нет, никаких враждебных действий по отношению к нам нет, проводилось все в рамках закона, и если говорить все-таки о том, когда все это происходит немножко по-другому, то я напомню одну очень известную историю, которая была всего полгода назад. Дело в том, что в этом же районе еще проводится уже много лет операция Sea Guardian, что переводится как «Морской страж». Это более расширенная операция, она в этом случае не только должна воспрепятствовать доставкам оружия в Ливию, но и также, в общем, бороться с морским пиратством, с террористами на воде. И в рамках этой операции 10 июня турецкий отряд из нескольких транспортов и, по-моему, если не ошибаюсь, трех турецких военных кораблей прямым курсом шел на Ливию, и дорогу им заступил французский фрегат «Курбет», который патрулировал тут акваторию и потребовал о том, чтобы Турция разрешила провести досмотр вот этих самых кораблей и груза, который явно направлялся в порт Мисурата, который принадлежит подконтрольным Турции ПНС и правительство национального согласия в Ливии, которое полностью ориентируется на турок. И вместо того, чтобы разрешить этот досмотр, корабли останавливаться не стали, значит, отказались принять досмотровую группу. А если так конкретно говорить, в этом точнее речь шла о роллкере «Киркин». А вместо этого Турция ответила очень оригинально, то есть три турецких корабля навели на французов в радары боевой системы сопровождения, и фактически французы увидели и поняли, что они находятся в прицеле турок. Естественно, тоже сыграли тревогу, тоже, так сказать, расчехлили, можно так сказать, свои револьверы, то бишь свое оружие. И в течение нескольких там десятков минут четыре корабля НАТО находились, ну, на, прямо скажем, на грани некого военного противостояния. Ну, по счастью, обошлось без боя, корабли разошлись, но скандал был просто огромный. На это вынужден был реагировать даже нынешний глава НАТО Столтенберг, который сквозь зубы признал наличие такого инцидента, призвал стороны как-то к сдержанности, но вице-президент, господи, прошу прощения, французский президент в этом случае высказался очень жестко, он назвал этот инцидент вообще выходящим за всякие рамки и напомнил, что не так давно до этого он говорил о НАТО как об организации, у которой умер мозг, и вот, в общем, вот этот инцидент он отослал к своей собственной, вот к своему собственному выступлению. Но вот это та ситуация, когда вот, ну, то, что называется, действительно идет противостояние. Как вы уже поняли из того, что я рассказал, ничего подобного по отношению к нам не было. Тем более, что, в общем, было бы странно от греков ждать любой агрессивности по отношению к нашим морякам. У нас, в общем, всегда с Грецией были очень достаточно дружественные отношения. Я даже расскажу одну интересную деталь, о которой мало кто знает, но во времена Советского Союза, так сказать, когда Греция уже была страной НАТО, и было полное военное противостояние систем, и все держали друг друга, что называется, на пистолетной дистанции, наш пятый флот, как его называли, Средиземноморская эскадра, которая несла постоянное боевое дежурство в Средиземном море, когда были очень сильные шторма, ну, а так как вы понимаете, шторм на Средиземном море бывает, скажем так, очень сильным. Так вот, в этом случае они часто укрывались за греческими островами, если не ошибаюсь, в частности, за Родосом. То есть так, чтобы оказаться в пятне тишины, которая вот за горами этого острова образуется в море. И не раз бывали ситуации, когда, ну, то, что называется, столпившиеся здесь наши боевые корабли даже, в общем, слегка заступали за границу территориальных вод Греции. Греция на это смотрела достаточно спокойно, по крайней мере, не присылала нам никаких нот и, в общем, с пониманием относилась к тому, что, в общем, наши моряки, которые официально вроде как назначены врагами, но, тем не менее, вот укрываются от штормов и ураганов за греческими островами и, в общем, даже иногда слегонца нарушают, что называется, территориальные воды. Вот такая история. Ну, в этом случае я хочу привлечь уже и вас, узнать ваше мнение об этом инциденте. То есть, должны ли мы как-то реагировать вот на этот досмотр, который был? И рассматриваете ли вы эту историю как враждебную по отношению к нам? Или вы все-таки считаете, что это вполне действие в рамках международных обязательств, которые в том числе лежат и на России? Напоминаю, смс 7-925-888-88-94-8. Пишите, я обязательно это все прочитаю. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Твиттер говорит МСК. Значит, звоните, еще раз говорю, ваше отношение к этому. Давайте будем с вами на эту тему говорить. Так. Да, слушаю вас, вы в эфире.
Добрый вечер. Большое спасибо вам, что вы разъяснили, потому что буквально 10-15 минут до того, как я вышел вашу информацию, я смотрел по нашим средствам массовой информации, по телевидению, что там десант, что они принудили, они нарушили все мыслимые и немыслимые морские правила и законы, что это вопиющий факт. Показывают, по этому тросу спускается спецназ. Это комментарий, соответственно. Ну, вот. Поэтому я отношусь к этому абсолютно нормально. Так и должно быть. Это абсолютно нормально.
Хорошо, спасибо большое, я понял.
Спасибо вам.
Да, всего доброго. Так, продолжаем разговор. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Молодец. Какой у нас есть грамотный товарищ, знающий русский язык. Ну вот я пока прочитаю, значит, что нам пишут. Это было при царском режиме, в последние годы недопонимание явно. Я, честно говоря, не очень понял, о ком и что было при царском режиме. Но, тем не менее, это я читаю телеграм. Инцидент, говорите правильно. Ну, наверное, иногда я могу ошибаться, сожалею, видимо, волнуюсь сильно. Страсов, это не спецназ, обычный греческий военный. Да, вы убедитесь, досмотровые группы, которые подготовлены на любом флоте, они обязаны уметь спускаться с тросов, потому что на корабле, на кораблях бывает очень много всяких моментов. Например, там, если большая разница с палубой, то иногда сбрасывают тросы, иногда сбрасывают специальные такие сетки, по которым спускаются. То есть ничего в этом супер такого пуперспецназовского нет. Так, мало ли что там чирикает французский президент. Турки его утерли, утюркали и поставили на последнее место политической иерархии мира. Ну, я бы не стал прямо так вот сразу засовывать Францию в политическую иерархию мира в конец, скажем, по неким международным канонам Франция, наоборот, считается, так сказать, страной очень высокого градуса. Они не должны быть не морскими стражами, а морскими страусами. Видишь, наши корабли должны сразу прятать голову в воду. Эти негодяи еще и флагом своим на нашем корабле размахивали. Никто не размахивал флагами. В рубке было сделано общие фотографии, где все флаги находятся в один ряд. Можно просто зайти на сайт операции Eonofor Met Irini и посмотреть на эти фотографии. Так, что у нас еще? Так, значит, тут уже такие вещи идут, которые мы не будем подзачитывать. Давайте проголосуем. Просто интересно в этом случае глянуть на все-таки, как у нас разделятся голоса. Итак, кто считает, что инцидент, который произошел 11 января этого года в Средиземном море с нашим кораблем, является неким вызовом нам, является нарушением наших прав? И, соответственно, в этом случае мы должны на него жестко реагировать. инцидент с кораблем «Адлер». Звоните по телефону 8495-134-2135. Если вы считаете, что вот это серьезный инцидент, на который мы должны отреагировать жестко. Если вы считаете, что это не инцидент, а это всего лишь действие в рамках неких международных правил и законов, в том числе, которые мы предлагаем, звоните телефон 8495-134-2136. Давайте открываем голосование, посмотрим, что из этого получится. Значит, давайте продолжим разговор. Слушаю вас. Вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер, Михаил.
Вообще, вы знаете, морское братство исторически это очень серьезное основание для того, чтобы верить в то, что моряки разных стран, даже разделенных, там одни в НАТО находятся, страны другие, там, Советский блок, никогда не испытывали друг другу, по-моему, никаких недобрых чувств. Знаете, даже вот американцы и подводная лодка в свое время, которая всплыла, американцы спасли наших подводников, и новый флот, и боевой флот, все эти инциденты, они... Инцидент, извините. Это политические отрыжки и больше ничего. Трудная работа военного моряка, это постоянные дежурства, это море, это девятый вал. Помните наши четыре наших...
Скажите, вы сами имеете отношение какое-то к флоту?
Я не просто имею отношение, я родился в армии, можно сказать, в казарме. Мой отец был крупный военный командир, ракетчик. Один из тех, кто создавал московский ракетный пояс. Это давно очень. Он прошел всю войну. Мне уже очень много лет.
Это случаем не, случаем не Вотинцев?
Как?
Случаем не Вотинцев?
Ну, нет.
Хорошо, Гоголев, ладно, спасибо.
Это пожалуйста, ладно, под Звенигородом 51-916, ракетные войска. Все номера частей у меня остались с детства, хотя в 65-м году мы уехали оттуда. Поэтому я вот все эти морские столкновения никогда, я не помню, чтобы сами моряки, тот рядовой состав, командный состав, работяги, испытывали какие-то чувства предубеждения к другим. И неважно, это капитализм был, советский блок и так далее. Поэтому мы должны вот эти зерна постоянно как бы лелеять, потому что это морское братство, оно вечное. Да и вообще солдат...
Хорошо, спасибо большое, спасибо, что позвонили. Друзья, напоминаю, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Мы обсуждаем инцидент или ситуацию морскую, которая произошла 11 января в Средиземном море, когда досмотровая группа с греческого фрегата досмотрела наше судно «Адлер» на предмет оружия, которое, возможно, могло быть доставлено в Ливию, и после этого, так сказать, отбыло в освояси. Я в этом случае просил высказать ваше личное мнение на эту тему. Значит, так, давайте посмотрим, у нас идет голосование, сейчас посмотрим, что у нас получается. Ну, вот, знаете, как-то так даже удивительно, но вот у нас вот людей, которые говорят, что мы должны на это отреагировать жестко, вот стучать, так сказать, кулаками по столу и также, в общем, как-то в море давить представителей НАТО или, не знаю, их гражданские суда, таких всего 13%. 88% считают, что ситуация достаточно мирная, ситуация находится в рамках международного права, и, соответственно, для нас как-то на нее реагировать неадекватно или там жестко нет никакого смысла. Ну вот, я, честно говоря, рад, что мое мнение совпадает с вашим. Я тоже не вижу в этом ничего. Давайте сейчас у нас еще есть один звонок, попробуем послушать, чтобы не быть совсем одиноким в этом мнении. Да, здравствуйте, слушаю вас, представьтесь.
Добрый вечер, Лимонадный Джо.
Здравствуйте, Джо.
Я подтверждаю слова Михаила, и морское братство, и военных моряков есть. Я просто был свидетелем. Я был в Севастополе, это 1988 год, когда два корабля 6-го флота США зашли в Севастопольскую бухту. Сейчас не помню марки кораблей, там, по-моему, фрегат Томас Гейтс был. И как моряки их отпустили в увольнение, естественно, американцев, как они, в общем, тепло и по-дружески общались с нашими военными.
Хорошо, спасибо большое. Благодарю.
Было и противостояние тоже, было и соперничество у меня.
Конечно, тогда оно было достаточно жестко.
Я служил на флоте, в Средиземное море тогда ходили, и у меня сохранились черно-белые фотографии, как зависали вертолеты американские над нашими кораблями, ну и баражировали тоже самолеты, пролетали низко над мачтами.
Хорошо, спасибо большое, спасибо. У меня тоже есть такие воспоминания. Опять же, многие из моих близких друзей, товарищи, тоже служили все годы на флоте, тоже рассказывали про зависание вертолетов и даже юмористические истории, когда с этих вертолетов периодически на палубу сбрасывали пачку фривольных журналов, и потом замполит бедный бегал по кубрикам, искал и вытаскивал, значит, отбирал эти журналы, ну, потом часть этих журналов, конечно, торжественно выбрасывалась за борт, но самые затейливые, я так понимаю, все-таки иногда оседали в каких-то офицерских коллекциях. Ну, дело прошедших дней, в общем, будем в этом случае быть честными. Так что, конечно, нас с этим пытались разложить, все это отлично понимали, разложить нас было невозможно. Разложилась в итоге не мы, а партийная элита, а мы, несмотря даже вот на эти журналы, все равно служили Родине. Мое мнение я уже вам сказал, друзья, я считаю, что в этом нет ничего такого, я считаю, что высасывать тему противостояния из пальца нет никакого смысла, у нас его и так хватает без этого, и никто в этом случае не говорит о том, что мы там близкие друзья, которые там стремятся к братским объятиям. Нет, у нас очень сложные взаимоотношения с НАТО, у нас есть очень много точек такого жесткого соприкосновения, но как-то и лишнего нам тоже не нужно. Так, сейчас мы меняем тему и продолжим. Ну, смотрите, значит, ну, короткая тема, наверное, вы сегодня уже знаете. Я в этом случае скажу некую свою рефлексию. Вот последние часы прошла информация о том, что Алексей Навальный купил билет на Победу на 17 января. Ну, конечно, теперь вот компания Победа, это вот кто-то говорит, что теперь это черная метка для Победы, кто-то говорит, что Победу теперь запретят, кто-то говорит о том, что, в общем, Навальный не прилетит вообще или его не пустят. Кто-то, наоборот, считает, что Алексей очень смелый, отчаянный человек, и он прилетит. Я в этом случае тему слишком разминать не буду, потому что я, если честно, сам-то ожидал, что он все-таки не решится вернуться. Но, тем не менее, вот такая информация есть. Давайте быстро проголосуем. У нас вот есть пару минут буквально до новостей. Вопрос очень простой. Первое. Я верю, что Навальный прилетит, вернется и продолжит свою деятельность в России. Кто в это верит? 8495-134-2135. 8495-134-2135. Нет, я думаю, что Алексей все равно найдет способ сюда не вернуться, и вообще его сюда не пустят, и вообще как бы это все невозможно. 8495-134-2136. Повторюсь, Навальный не вернется, я в это не верю. 8495-134-2136. Ну, пока вы голосуете, я скажу, что, конечно, это немножко так, наверное, скажем, все-таки смело. Потому что, безусловно, здесь к Навальному будет очень много вопросов. И не только у наших правоохранительных органов, которые, конечно, будут теперь заниматься после того, как он вернется, уже делом о его отравлении непосредственно с ним, потому что без него это все было как-то нереально. Зато теперь придется отвечать всем на очень много вопросов. Придется отвечать вопросам нашим правоохранительным органам, почему они не заводили дело, и будут ли они заводить дело на тему отравления. Ну и самое главное, что придется на очень много вопросов отвечать ему. Вот тут, видимо, кто-то хочет мне что-то еще добавить. Давайте попробую вас услышать. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, Рафаэль, Москва. Знаете, думаю, что Алексей Анатольевич вернется в любом случае, иначе это политическая смерть постигнет его. Только другой вопрос, может ли он продолжить деятельность, или его ждет участь Немцова? Большой вопрос.
Ну, я думаю, что уж как-то перебор будет в покушениях. Вопрос. Хорошо, у нас просто совсем осталось немного секунд до новостей. Сейчас я просто скажу вам итог нашего голосования. Так, значит, 64% считает, что Навальный вернется. То есть Навальный вернется, 17 числа он будет высадиться в нашем аэропорту. 36 считает, что он все-таки найдет способ и не вернется. Ну, вот такой у нас расклад наших мнений. Друзья, сейчас мы уходим на новости. После новостей мы с вами продолжим разговор. Пока я передаю слово ведущему, не уходите от микрофона. То есть, господи, от ваших радиоприемников.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Итак, друзья, продолжаем «Револьвер». У нас еще остались патроны информационные. Продолжаем нашу пальбу. Откликаемся на самые такие злободневные, с точки зрения ведущего меня, Владислава Шурыгина, темы. Есть у меня такое право выбирать самому себе темы. И, в общем, это замечательное право. Мы живем в свободной стране. У нас не запрещают, не отключают от Фейсбука. Это вполне спокойно нам делают американцы. Сам я под баном был, наверное, раз 5. Теперь меньше месяца я там не пребываю. Иногда мне вытаскивают даже какие-то сообщения для бана, которые выходили 2 года назад. И все равно обрубают. Но, повторюсь, у нас такого здесь нет. Вот. Единственное, кого мы безжалостно изничтожаем, это матершинников. Матершинник, и, ребят, если вы хотите первые полслова произнести, а потом больше никогда не выйти в наш эфир, ну, продолжайте. Нас это не сильно волнует. Чисто гигиеническая процедура, бац, и мы вообще забыли навсегда о вашем существовании. Вот. Ну, вот тут я откликнусь на предыдущие, что нам пишут, потому что надо все-таки дать себе обещал слово прочитать все, что было написано. Но это, видимо, о Навальном. Он или идиот, или провокатор, и, скорее всего, и то, и другое. Третий вариант. Безразлично, приедет или нет. Почему его нет? Ну, наверное, вы правы. Вот это, наверное, просто, видите, фактор времени для меня был. Но только не про него. Зачем эта реклама? Ну, все-таки, понимаете, информационный повод — это не всегда реклама. Мы все-таки должны на это откликаться. Вот. Так. Здравствуйте. Вы уверены, что у вас информация правдивая, а не по телеку? Это вот к вопросу о ситуации с судном. Вы знаете, я уверен, потому что я ее проверил из разных источников. Она все-таки именно такая. Так, а у нас баня — это оппозиционеров наших СМИ. Ну, вы знаете, честно говоря, я вот сам с этим не сталкивался. Вот, кстати, в 90-е годы, когда я был коммунофашистом красно-коричневым, ну, так нас называли, патриотов тогда, вот тогда я знал, что такое бан. То есть ни в одну такую порядочную газету, которая принадлежала там Гусинскому или там Смоленскому или еще кого-то, нас даже на пушечный выстрел не подпускали, и на телевидении нас было вообще невозможно увидеть. Мы считались вот как бы париями, неприкасаемыми. И что такое цензура у нас, я как раз знаю, в отличие от многих, кто сейчас жалуется на цензуру, намного более образно и емко. Так, если мы не пошли на таран, значит, все было окей. Ну, кстати, логично, да, русские не сдаются, мы все это все хорошо помним. Итак, давайте возьмем следующую тему. Тема очень простая, мне она очень нравится. Тема заключается в том, что сегодня украинских пользователей Twitter ужасно возмутил комментарий основателя компании SpaceX Илона Маска о советском конструкторе Сергее Королеве. Но сначала вышел твит поздравления Роскосмоса, а под ним Королев на русском языке, то есть Королев, прошу прощения, Илон Маск написал о Королеве на русском языке фразу, что, в общем, замечательно. И это вызвало целую бурю в среде, так сказать, наших, мягко скажем, жовто-блакитных друзей, которые обвиняли Маска в том, что он последняя продавшаяся сволочь, что он должен вообще был писать на украинском языке, что Королев — это Украина, Королев — это дитя украинской древней цивилизации, и вообще все, что создал Королев, принадлежит исключительно Украине, и Маск, который не понимает это просто, в общем, не пойми что, и его фраза на русском языке «он был великолепен» — это вот просто предательство всей современной истории Украины. Ну, вы знаете, у меня, честно говоря, всегда, когда идет речь об Украине, несмотря на то, что я там родился, и мне, вот моему сердцу очень дорога Украина, которую я вот ее помню, которую ее храню, вот сегодняшнее нечто такое переродившееся, ужасное, перемазанное кровью и какими-то странными белилами образование, оно у меня вызывает оторопь. Вы знаете, я, честно говоря, в этом случае иногда слов не могу найти, очень часто себе просто запрещаю это комментировать, но мне показалась эта тема интересна тем, что, в общем, я хочу спросить у вас. Вот скажите мне, дорогие мои, все-таки вот великий Сергей Королев, кто он? Он все-таки русский или он действительно украинец щирый? Кому он принадлежит? И может ли принадлежать кому-то человек, открывший человечеству дорогу в небо, и самое главное, что человек, который вырос и состоялся в советском государстве. То есть вот для вас важен ли спор, кто по национальности Королев? Он мог быть евреем вообще, кстати. Ну, такое же тоже бывает. Или грузином. У нас страной грузин тоже помнится правил. Он, да мало ли кем. То есть, в общем, является ли в этом случае, я задаю вам вопрос, является ли в этом случае национальная принадлежность человека, который, еще раз говорю, советского человека, который открыл дорогу в космос, основанием для того, чтобы вот выстраивать такую сложную логику и самому богатому человеку на планете, можем поздравить нашего Илона, нашего Маска, который буквально на прошлой неделе стал все-таки самым богатым человеком на планете, обвинять в том, что он вот так жестоко измывается над историей несчастной Украины. Давайте, звоните, будет очень интересно услышать ваше мнение. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, да, приветствую, меня зовут Константин.
Здравствуйте, Константин.
Вы знаете, ну, я тут не буду оригинален, в Фейсбуке мне понравился один комментарий, там было следующее, что да, надо зафиксировать абсолютно точно, что Королев был украинцем, но именно украинец вот мог подняться так только в Российской империи, а не в местечковом государстве, которое сейчас представляет себя эта страна. Ну,
хорошо,
страна,
спасибо, я согласен, в этом есть, безусловно, ваша логика, или то, что вы процитировали, действительно так, попробуйте. В этом случае главный ответ Украины, наверное, да, Королев украинец, только попробуйте создать сегодня своего Королева. Ну, хотя бы вот даже такого, ну, я уж не говорю про того Королева, а просто есть ли сегодняшний Украины космос, вот этот вопрос более важный. И ради сегодня Королев, кем бы он в итоге стал? То есть, либо пошел бы, наверное, чего-то выращивать на продажу. Или, я не знаю, или уехал в Польшу работать. Такое тоже возможно. Давайте сейчас мы проголосуем. Короткое такое голосование. Значит, вопрос очень простой. Является ли для вас важность национальности Королева как источника его как бы будущего величия? Если да, то звоните по телефону 8495-134-2135. 8495-134-2135. Для вас вопрос национальности Королева очень важен, и его надо четко зафиксировать. Второй вариант. Для меня это не важно. Королев был советский человек. Это человек советской эпохи, советской цивилизации. И он принадлежит и состоялся в рамках советского проекта. Звонок в этом случае 8495-134-2136. Повторюсь, Королев — это часть, звезда и легенда советского проекта. Ну, а мы продолжим сейчас, посмотрим, есть ли у нас там какие-то звонки. Да, давайте продолжим. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, он может быть гражданином Украины, но он же сам по себе русский, фамилия русская.
Но он никогда не был гражданином Украины.
Причем национальность, да. Понимаете?
Да, понимаю.
Ни при чем. Гражданство, да.
Но он не был гражданином Украины. Вас, еще раз, как вас величать, извините?
Ольга Петровна.
Ольга Петровна, он не был гражданином Украины никогда и ни дня. Он родился в Русской империи, а потом стал гражданином Советского Союза и в Советском Союзе закончил свои годы.
А, даже так. Тогда при чем вообще здесь национальность?
Он ну русский. Вот, я, собственно
фамилия
говоря...
русская, имя да. русское. Там ничего не говорит
национальность. Нет, его национальность, скорее всего, по матери в этом случае украинец. Но, повторюсь, какой в этом случае смысл об этом говорить? Хорошо, спасибо большое. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Представляйтесь. Здравствуйте.
Ну, вообще-то не имеет значения, какая была национальность. Человек делал величайшее открытие. Вот, дал миру возможность осваивать космос. Но все-таки больше интересно, в каких условиях он прожил свою жизнь. Вот, в Великом Советском Союзе, в каких ссылках он был. Вот это, мне кажется, на самом деле гораздо глубже, чем был ли он украинцем, или русским, или белорусом. Это не имеет значения вообще никакого.
Я вот. Понял. Хорошо, спасибо. Но это вспоминает о том, что почти 8 лет Королев провел сначала в лагерях, потом в шарашках. Это было, от этого ничего, от этого, как бы, никаких слов из песни не выкинешь. Это тоже часть нашей истории, и мы о ней помним. Тем не менее, все свои лучшие, как бы, годы, открытия и жизнь он отдал именно тому самому Союзу, в котором ему пришлось и посидеть. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Валерий, Москва.
Здравствуйте, Валерий.
А вообще страна недоразумений и прикол. Ну, согласитесь, значит, Жуков декоммунизация, Черняховский декоммунизация, а Королев украинец. Гениально.
Хорошо, вам спасибо большое. Напоминаю, смс 8-925-888-948. Телеграм говорит МСК, говорит МСК-бот. Твиттер говорит МСК. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. У нас идет голосование. Давайте сейчас мы его остановим. Итак, 8% считают, что национальность Королева очень важна. Ее нужно зафиксировать. Вот он либо русский, либо украинец. Ну, я не знаю. Либо еще кто-то. Ну, это надо зафиксировать. Это принадлежит... Он принадлежит только этой нации. 92% считают, что Королев — это часть советской легенды, советской цивилизации, советской империи. Именно в рамках ее он стал Королевым. Ну, вот это вот то, что мы можем сейчас зафиксировать. Ну, продолжим разговор. Да, здравствуйте, слушаю вас. Алло. О, видите, еще какой-то человек исчез навсегда. Канул в лету, я бы даже так сказал. Пока вот сейчас посчитаю, все-таки тут накопилось у нас кое-что из наших сообщений по СМС-сообщениям. Последний 52-51. Аким был Циолковский, Кибальчич и Лангемак. От него же все великие всегда уходили из родных пенатов туда, где они могли развиться и проявить свои таланты по максимуму. Ну, это так. Виктор Цой был больше наполовину... Виктор Цой вообще был наполовину корейцем. На чего обращать внимание на этих украинских нищебродов на содержание американского империализма? Ну, как-то очень сурово, но тем не менее. Так, смотрим. Королев, если уж на то пошло, родился в Российской империи, когда никакой государственной Украины никто не помышлял. Это так мы только что упомянули. Королев ученый, точка, это у нас Новак-Новак. Перед этим говорил стратегический инвестор, это я телеграм. Георгий СПБ, если они такие великие, то почему у них нет своей вакцины? Ну, в общем, логично, я даже не буду на эту тему спорить. Максим Милотов или Милотов, при всем уважении к нашим братьям-украинцам, а Маск точно знает о ее существовании. Сопоставить Россию и украинцев для иностранцев, наверное, сложно. Еще раз при всем уважении. Так, Рафаэл, вас банит Громов Алексей Алексеевич. Вот, если честно, я не очень понял, что означает. Но все-таки вот что-то означает. Так, ну, друзья мои, давайте сейчас еще один звонок примем, и я подведу итог по этой теме. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Владислав. С наступающим праздником вас всех слушателей.
Добрый вечер.
Хотел сказать. Ведь Украина — это окраина России. Мы же один народ. Это ЦРУшники нас разделяют, собственно говоря. Если бы, как говорится, на основе социализма мы бы снова объединились и как бы не, вот, сбросили бы этих, так сказать, агентуру эту всю западную, которая сейчас у власти там находится, вот эти нацистов и прочее.
Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Друзья, мое мнение следующее. Ну, Великий Советский Союз как проект, мировой проект цивилизационный, он был прекрасен тем, что он ставил себе задачу, сохранив лучшие национальные черты, создать новую сущность или новую человеческую общность, как это называлось в советское время, под названием «Советский народ». И в рамках этой общности создать того человека, счастливого человека, правда, это не очень, к сожалению, получалось или получалось по-разному в разные годы, если вспомнить все-таки о том, что действительно Королеву пришлось пройти через лагеря. И тем не менее, сам проект позволял раскрыться представителям самых разных народов. Когда сейчас украинцы ломают копья на тему украинскости Королева, который, в общем, достаточно сомнительный, почему-то они сами забывают, например, там, о выдающемся и не менее легендарном, но просто, может быть, не настолько известном всем, но, например, там, о ракетчике «Галушка». Или, точнее, Глушко, который на самом деле является 100% украинцем. Но, тем не менее, его как бы, главное производство находится много-много десятилетий в подмосковных Химках, где до сих пор испытывают его двигатели. И, например, за всю историю существования ни разу ни один двигатель первой ступени, который создал Глушко, ни один из них никогда не взорвался и не подвел наших космонавтов. Это вот То, что сделал украинец, если считать, вот, знаете, там, капли крови. Важно не... Для меня лично важно не тот, кто ты по крови или кто ты по национальности. Важно то, насколько страна, в которой ты живешь, насколько она дает возможность раскрыться твоим талантом, насколько комфортно в этой стране твоей душе, твоему духу, твоему творчеству и твоему, ну, вот, как бы сказать... сверх-я, тому я, которое принадлежит, наверное, тебе и Богу. Вот Советский Союз при всех его недостатках, он был той страной, которая позволяла миллионам людей раскрываться, которая дала дорогу миллионам людей и сотням миллионов открыла дорогу в других странах. Потому что именно пример и существование Советского Союза и советского проекта заставили, как не раз писали разные известные, как это сказать, деятели капитализма, так назовем их в кавычках, которые не раз писали о том, что именно пример Советского Союза заставил появиться тому, что называется социальное движение. И он заставил измениться вот эту вот звериную систему капитализма, потому что если бы он не изменился, то он бы просто был уничтожен, как он был уничтожен у нас в России. Поэтому, друзья, Королев наш. Вот с этим, к этому больше нечего добавить. Королев наш. Так, у нас еще осталась интереснейшая тема, на мой взгляд, прекрасная тема. Она скорее такая с юмором, но тем не менее. Начну с серьезной информации. Первый на сегодняшний момент, насколько я вот знаю, смотрю сейчас статистику, уже введено более миллиона доз вакцины «Спутник Ви». То есть миллион наших граждан уже привит. Ну, или, я, честно говоря, единственное, что вот эту цифру, не знаю, то ли ее надо разделить напополам, то есть полмиллиона, то ли это вот миллион уже полностью привито. И пока никаких побочек, ничего того, что могло бы хоть как-то бросить тень на то, что создали наши военные микробиологи, никто бросить не может. Ну, кроме, пожалуй, известной истории, анекдотичной, на которой, может быть, многие слышали, такой очень наш либеральный сайт «Дождь», который целых две недели вел блог, точнее, на нем целых две недели его корреспондентка Светлана Рейтер вела блог о том, как она, значит, испытывает на себе эту вакцину, и каждый день, практически каждый день она писала о том, что вот ей плохо, ей тяжело, у нее кружится голова, слабость, немного болит место укола, насморк, абсолютно простудное состояние, ломит мышцы, начала болеть голова. Чувствую слабость, озноб, боль в мышцах, встать с кровати невозможно, может, это ковид. Ломит мышцы, ужасно болит шея, и все это, вот, в общем, все две недели все это продолжалось. Ну вот, а потом вдруг оказалось по итогу, что этой девушке было введено плацебо. То есть, в общем, как бы она оказалась тем кроликом, на котором ничего не испытывали, а просто вот контрольная группа. Ну, я надеюсь, я думаю, что это в принципе, будем считать, что она все-таки наша коллега, и у нее не было никакого злого умысла. Мы понимаем, что есть еще такая штука, как самоубеждение, когда... Потому оно и плацебо называется, что иногда плацебо даже лечат. Ну, вот здесь, в данном случае, видимо, ее это очень сильно напугало. Но вот я, наверное, вспомнил эту историю, не для того, чтобы, так сказать, вот как-то бросить тень на нашу коллегу, а скорее для того, чтобы сказать, что, слава богу, что вот таких побочек практически от нашей вакцины нет. И, безусловно, наша вакцина, в общем, лучшая в мире. Еще, опять же, тут, когда говорят, делать, не делать, нужно, не нужно, я просто скажу самое главное лично для меня. Не так давно, примерно... Вернее, как, уже теперь, можно сказать, давно, почти два месяца назад мы собирались, эксперты, на встречу с руководством вооруженных сил. Там был министр обороны, был начальник генерального штаба, была еще целая группа наших высших командующих. И вот в этом уже узком кругу, пусто, ну, мы, естественно, как бы сдали тесты, в любом случае это полагается делать, но все они были без масок, и на один из вопросов, вот, в общем, как бы, а почему... Последовал ответ, что все еще в сентябре привились вот тем самым ковидом, которым кто-то кого-то пугает, какие-то ассоциации врачей самопальные пугают. Но, вы знаете, если министр обороны такой страны, как Россия, одним из первых делает себе вакцину, которую его же ведомство фактически создало, то, на мой взгляд, это, конечно, больше всего говорит о ее качестве. И здесь, в общем, это, наверное, главный ответ. Вот, что у нас тут еще? И вот если так... Ну ладно, тут у нас еще идут по теме предыдущим. Не будем в этом случае как бы погружаться обратно. А очень коротко еще одну тему хотел бы размять. Она меня, честно говоря, удивила. Тема следующая, что жену гендиректора Первого канала Константина Эрнста, актрису Софью Эрнст, обсыпали гвоздями вместо снега на спектакле «20-й век бала». О том, что некто неизвестный подложил в реквизит гвозди, и вечером 8 января в МХТ имени Чехова во время спектакля «20-й век бал» посыпались из реквизита гвозди вместо снега. Вы знаете, я, честно говоря, был, ну, как бы так вот неожиданно задет этой информацией, потому что я все-таки считаю, что это была не просто чья-то злая шутка, а это был, в принципе, какой-то такой вот достаточно подлый поступок, который, скорее всего, предназначался ее мужу, Константину Эрнсту. И здесь я, честно говоря, чрезвычайно удивлен и удручен тем, что есть люди, которые считают, что можно сводить счеты с человеком через его близких. Я в этом случае хочу вот спросить, времени, к сожалению, очень мало, но вот попробуйте высказать свое отношение к этой ситуации, вообще к идее, можно ли сводить счеты с человеком через его близких, родных, или мстя его близким и родным. Как вы к этому относитесь? Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Буквально, может быть, пару звонков я приму. Слушаю вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Да, свои счеты нельзя, для этого есть уголовный кодекс, вот, который должен таких людей наказывать. Вот, но еще один маленький момент, там, раз вы там сказали с юмором, немножко новостей. Вот по поводу модерации, там, твиттеров, Трампа и так далее. А не считаете ли вы, что в России главным модератором всей информационной повестки является Громов Алексей Алексеевич? Спасибо большое.
Спасибо. Ну, вы знаете, наверное, может быть, вы правы. Если бы я еще знал, кто такой Громов Алексей Алексеевич, я тогда буду знать хотя бы, кто меня модерирует. Я вот смотрю, здесь было сообщение. Честно говоря, просто не понял, о ком это. Сейчас, пока он будет отвечать, я постараюсь посмотреть, кто это. Так, у нас еще звонки есть. Давайте, слушаю вас. Ваше отношение вот к такому очень неприятному известию. Алло.
Да, Владислав, я считаю, что это низко и подло. Вот как, допустим...
Хорошо, на я понял, спасибо. Но у нас просто еще много людей, если кто хочет выступить. Здравствуйте. Алло. Что-то у нас тут, в общем, не прорываются. Так, у нас остается очень мало времени. Ребят, я скажу свое собственное отношение. Я считаю, что как бы такие поступки всегда свидетельствуют о подлости того, кто это делает. Безусловно, большого ума обсыпать женщину, которая выходит на театральные подмостки гвоздями, нет. Я не думаю, что, конечно, надеюсь, что она от этого не пострадала. Но, честно говоря, тот, кто это сделал, очень сильно себе испортил карму. Потому что все эти бумеранги, они возвращаются. Можно, повторюсь, не любить человека, можно с ним бороться, можно быть оппозиционером, можно быть жестким оппозиционером, можно даже идти на баррикады ради своих убеждений, но в этом случае сводить счеты с теми, кто не является как бы предмет, как бы объектом твоей борьбы, это уже признак очень подлых и очень мелких людей. Поэтому, ну вот, собственно говоря, и сказать-то о них нечего, что называется. Просто забудем о том, что они есть. Друзья, мы с вами через неделю встретимся. Начинается, как сказать, Новый год. Надеюсь, все его проведем достаточно спокойно, надежно и будем здоровы. Я через неделю опять к вам вернусь. Передаю слово ведущим информационных наших новостей. Всем всего доброго. До встречи.